Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Рад приветствовать вас, уважаемые наши радиослушатели, словами Господа нашего «Мир вам». Будем читать слова, взятыми из Деяния святых апостолов, из 1 главы, с 8 стиха. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Эти слова были адресованы апостолам, конечно же, самим Иисусом Христом, но они не утратили свои свежести и силы, пройдя через грань веков, и сегодня имеют особое, самое прямое отношение к каждому из нас, кто рожден свыше и является Детем Божиим. Это действительно величайшая привилегия – быть прощенным самим Богом, быть омытым и очищенным кровью самого Иисуса, Сына Божия, и быть водимым самим Духом Святым. Слава и благодарение нашему Господу за это! Мое желание сегодня, чтобы мысли о том памятном дне Пятидесятницы, взятыми из Деяния святых апостолов 1 главы 8 стиха, были для нас благословением и хвалой Богу Небесному. День рождения Церкви – так и называется наша сегодняшняя программа, которая, кстати говоря, является продолжением нашей предыдущей радиопрограммы. Оставайтесь с нами, уважаемые радиослушатели, продолжение следующих 55 минут, и будьте благословенны.
Для нашего рассуждения в начале собрания мы прочитаем несколько текстов Писания и порассуждаем перед молитвой. Итак, первое место, которое мы откроем, это Евангелие от Луки, 12 глава, 49 стих. Слова Иисуса Христа. «Огонь пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Вот такое восклицание нашего Господа. Он говорит об огне, который он желал бы, чтобы уже возгорелся. Ну, конечно, есть разные представления, разные понимания. И мы сегодня будем говорить об этом огне, не таком огне, который уничтожает, а это огонь любви Божией. И вот этот огонь, это божественный огонь, он отличается от огня вот другого, уничтожающего огня. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». При наступлении Дня Пятидесятницы. Пятидесятница – это такой иудейский ветхозаветний праздник, когда на 50-й день после первого сноба и последний сноб, и должны были потрясать этот сноб, принести вот туда, в храм. Это особое событие. Это для иудеев, знаете, было замечательным тем, что весь мужской пол должен приходить туда на это служение. И должны люди воздать славу Богу. Это было постановление Божие. И поэтому стечение множества народа оказалось именно в этот день. И Господь как раз в этот день излил Духа Святого на всех присутствующих в горнице. Как здесь мы читаем, внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, почили по одному на каждом из них. Я хочу обратить внимание, что вот эти языки, как бы огненные, присутствующие видели. И вот мы прочитали с вами желание Иисуса Христа. Он хотел бы, чтобы этот огонь уже возгорелся. И здесь вот также говорится об огненных языках, которые вот почили на каждом из присутствующих. И 4 стих мы читаем. «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Исполнились все Духа Святого. После вот такого шума, как бы несущийся сильный ветер, вот эти вот с неба такие огненные языки почили на каждом из них, и исполнились все Святого Духа. Это очень важное обстоятельство. И вот здесь мы видим вот этот огонь, как бы огненные языки. Скорее всего, Иисус как раз имел в виду вот об этом огне, который должен был сойти на вот апостолов, и потом он должен распространяться дальше. Я хочу сделать сравнение с Ветхим Заветом. Вот тоже там говорится об огне. Если кто читает Библию, то помнят и знают о том, что когда была построена скиния собрания, и все было готово, все было приготовлено, и скиния была уже освящена, и нужно было совершать жертвоприношение. Приготовили жертвы, дрова, все. И знаете, что произошло? Огонь сошел с неба и зажег этот жертвенник. И Господь сказал, пусть огонь на жертвеннике всегда горит и не угасает. И священники должны были поддерживать этот огонь. Он не должен погасать никогда. Один раз с неба сошел огонь, божественный огонь, зажег вот этот жертвенник, и этот жертвенник должен был гореть. Я делаю сравнение в день Пятидесятницы. Один раз, вот как бы огненные языки сошли на апостолов, началось вот такое жертвоприношение в новой форме, и этот жертвенник, который является Церковь Господа Иисуса Христа, продолжает гореть. И мы с вами сегодня празднуем вот этот праздник. Уже больше не нужно, как и в Ветхом Завете, не нужно, чтобы на кого-то опять сходили огненные языки, не нужно, чтобы опять Господь зажигал жертвенник, как это в Ветхом Завете было. Но но нужно, чтобы этот огонь продолжал гореть, в церкви, чтобы, как здесь вот, исполнили все Духа Святого, начали говорить, проповедовать, началось движение, начали действовать, и мы сегодня продолжаем. И мы сегодня, по сути своей, каждый из нас является миссионером, но у нас есть особые миссионеры, они поддерживают этот жертвенник, этот огонь, и они идут, говорят, проповедуют, ревнуют об этом. Не все, конечно, способны, но те, кому Господь даровал, они вот исполняют это служение, вот этого распространения божественного огня, огня любви. И мне хотелось бы немножечко как бы больше говорить о том, чем отличается вообще, как нам отличить, является ли этот огонь божественный, это действительно ли тот огонь, который вот Господь зажег. В Ветхом Завете есть пример, когда Надав и Авиуд взяли и принесли в храм освятилище чуждый огонь. И знаете, Господь их поразил. Они заживо сгорели. И Господь заповедал, чтобы они никогда больше этого не делали. Чуждый огонь – это значит, тот огонь они взяли в кадильнице, положили не с жертвенника, а откуда-то со стороны. Неизвестно, по каким причинам и что заставило их принести чуждый огонь. Но Господь ревнитель, Он очень следит за тем, какой огонь Ему приносят. И это предостережение, оно также и для нас сегодня является, потому что Слово Божие в послании к евреям апостола Павла в 13 главе говорит о том, что мы имеем жертвенник. Вот я прочитаю 13 глава, 10 стих. «Мы имеем жертвенник, от которого не имеет права питаться служащий скинии». Мы имеем жертвенник. Братья и сестры, вот этот жертвенник, который Господь когда-то вот сделал из церкви, который церковь является жертвенником для того, чтобы слава воздавалась Богу. Почему жертвенник? Что связано с жертвенником? Ну и как раз же хотелось бы немножечко коснуться, почему здесь сказано в этом 10 стихе «не имеет права питаться служащий скинии». Что это за жертвенник? Оказывается, вот в Ветхозаветный жертвенник, там были, первое, это жертва за грех обязательная, потом жертвы мирные, жертвы благодарения, там было 7 различных жертв, и все это совершалось на жертвеннике. А для нас жертва – это Иисус Христос. Он является жертвой за грех всего мира. И мы сегодня как бы празднуем эту жертву, мы говорим, что вот Он пожертвовал собой, чтобы нам дать спасение. Но и то, что в Ветхом Завете вот, от других, от мирных жертв, жертвы благодарения, служащие скинии могли питаться, они могли какую-то часть от этой жертвы иметь себе для того, чтобы поддерживать свою жизнь, свое существование. Это было так по закону. А от жертвы за грех они ничего не имели. От жертвы за грех ничего не причиталось священникам. Вот поэтому здесь и сказано, это написано к евреям, в первой церкви, и, конечно, евреи хорошо знали закон, они понимали прекрасно, что такое жертвенник, что такое огонь на жертвеннике, и как служащие скинии вот, себя устраивали. И здесь специально об этом сказано, чтобы не было так, вот, знаете, было колено Левина, оно вот, в скинии собрания выполняло работы, и оно питалось именно от жертвенника. То есть было это особое колено, особые люди, которые должны жить от этого жертвенника. Но это было в Ветхом Завете. А в Новом Завете уже по-другому. Здесь уже говорится о том, что это жертва за грех, и уже такого положения нету. И у всех получается все одинаковое. Как мы с вами и читаем. Дальше, если мы будем читать Деяния апостола, 2 глава, там говорится о том, как все это происходило дальше. Апостолы встали, стали смело проповедовать, говорить на различных наречиях. Все народы, которые там присутствовали, они слышали Слово Божие, свидетельство, и потом они вот умилились сердцем, Господь расположил их сердце, и они спросили, что нам делать. И 38 стих читаем. «Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Вот то. Петр им сказал, что нужно сделать. И, конечно же, они приняли Многими словами увещевал, говорил, убеждал, и приняли люди Слово Божие. И в этот день мы читаем, здесь вот написано, 41 стих читаем. «Итак, охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Вот это вот есть начало церкви. Вот это вот тот огонь, который возгорелся. И этот огонь не остановился только на том, что в этот день около 3000. Мы читаем и дальше, что Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Это в 47 стихе. Мы 46-го прочитаем. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Вот такая милость, вот это вот действительно божественный огонь любви распространялся для всех людей. Они вот были все единодушно, принимали пищу, пребывали в молитве, ежедневно в храме они были, и Господь вот как-то прилагал сам. Вот это вот то, что меня все время удивляет. Я не знаю, может быть, вам приходилось в вашей жизни видеть, когда сам Господь прилагает вот к церкви, к спасению. Это было в одни апостолов, я верю, что это происходит и сегодня. Не то, что когда мы вот прилагаем большие усилия, какие-то, может быть, даже материальные затраты большие, чтобы хоть одного человека обратить, чтобы хоть кто-то покаялся, и мы тогда рады, когда кто-то обратится, потому что небо радуется, и мы с вами радуемся, мы видим, что этот огонь продолжается. У меня было вот такое однажды в жизни, когда я видел, что когда Господь прилагает спасаемых к церкви. Я уже как-то раз приводил этот пример. Это было, знаете, в 90-е годы, когда власть советская рухнула, было послабление, коммунисты еще уже потеряли власть, православные еще не приняли эту власть. И было такое, знаете, какое-то затишье. И вот в это затишье многие выходили на улицы, проповедовали смело, безбоязненно. Также и в ваших местах, и в нашей местности это было. И люди приходили. И вот так вот было в одном поселке, как-то стали собираться люди, и там не хватало места. Не хватало места, попросили, и вот в том клубе, в котором никогда им доступа не было, выделили комнату, там собирались верующие, Господь прилагал спасаемых к церкви, вдруг эта комната стала тесная, и служение стало проходить в фойе уже. Заходит кто, если в клуб, сразу попадает на служение. Это было воскресенье, я помню, была вечеря, и уже чашу разносили, никакой проповеди не было. Ну, когда чашу разносят, только пение было. И в это время заходит женщина с подростком, и она немножко растерялась, но тут лестница была широкая на второй этаж, она вроде пошла по этой лестнице, потом спустилась, вернулась, села на заднюю скамеечку там где-то. И когда вечерю уже закончили, она встает на колени и кается. Покаялась эта женщина, ну, для тех, которые пришли к Господу, для них это не было чем-то необычным. Они все обрадовались, спели псалмы, которые обычно поют при покаянии. И меня это заинтересовало. Я подумал, а что побудило женщину покаяться? Ведь никаких слов не было, было только пение, разносили вечерю. Для меня было очень удивительно. После собрания подошел к этой женщине и стал спрашивать, кто она, откуда и что ее побудило вот обратиться к Господу. Она такая рада, ее видно, что возрожденный человек. Она говорит, что она преподаватель какого-то высшего учебного заведения в Москве, и она вот пришла в клуб посмотреть, что, может быть, какая-то программа есть. Они приехали отдыхать в этот населенный пункт. Ну, и она вот мне говорит, я почувствовала, что здесь есть присутствие Бога. Вы знаете, человек почувствовал присутствие Бога и покаялся без слов, без увещевания, без наставления. Это было живое, настоящее покаяние. Вот это то, о чем здесь говорится. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Дорогие братья и сестры, это огонь, это жертвенник, который мы должны нести. Но в чем разница? Почему это не всегда происходит? Потому что, может быть, иногда, вот, где мы общаемся, не всегда люди чувствуют Божье присутствие. Ведь эта церковь, которая вот началась, Вот по Деяниям апостолов или, допустим, там в то время. Там все люди пришли с мира, они чистые, они еще не грешные. В них нет никаких старых, застарелых христианских болезней, негодований, недоумений. У них все было чисто. И там же, конечно, присутствие Божие. И Господь прилагает спасаемых церкви. Мне кажется, что это очень важно, когда у нас вот огонь этот, огонь божественный, огонь любви распространяется на других людей, когда мы имеем между собой вот такое вот тесное общение. Вот как мы прочитали, все единодушно вместе пребывали. Единодушие, должно быть единодушие. И в чем они пребывали? В учении апостолов. Это очень важно. Это тот огонь, который зажег Господь, только в учении апостолов. Сегодня есть различные направления, различные учения, и говорят, учение того или учение этого, или вот того, называют имена, кто привнес что-то, я бы сказал, чуждый огонь уже в то, что Господь зажег, в тот жертвенник. Сегодня много привносится чуждого. И, конечно, это Господь не может этого терпеть, и Господь наказывает и поражает, как Надава и Авиуда, все это поражает. И причем я не буду читать эти места, это книга Левит в 16 главе, и также, по-моему, в 4 главе говорится о том, что совершилось, что происходило. И Господь сказал Аарону: «Выкиньте, выбросьте этот огонь из кадильниц». Они осветились, кадильницы можете использовать дальше, но вот больше никогда, чтобы этого не повторялось. То есть огонь чуждый нужно выбросить, чтобы его не было. И об этом еще мы можем прочитать тоже в главе послания к Евреям, 13 глава, 9 стих. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укрепляя сердца, а не явствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь». А сегодня как много есть различных учений. Как их узнать, чуждый это огонь, правильный или нет? Посмотрите внимательно на учение апостолов. И здесь написано: «Ибо хорошо благодатью укреплять сердца». Надо понимать, что такое благодать, и укрепляться этой благодатью. Если мы сделаем тщательный анализ любого учения с тем, что написано в Евангелии, в учении апостолов, то мы найдем, ага, вот здесь не сходится, вот здесь не сходится, вот так не так. Это является чуждый огонь. Господь нас предупреждает, чтобы мы вот, не увлекались, чтобы мы внимательно следили. И мне хотелось бы, чтобы этот огонь, божественный огонь, о котором так желал Господь, чтобы он возгорелся, чтобы он был в наших сердцах, чтобы мы являли людям свет и вот это расположение, чтобы люди могли видеть, что здесь присутствует Бог. Да поможет нам Господь в этом. Ему слава. Аминь.
Пустыни знойной и бесплодною иду я узкою тропой. Уж близко, близко моя Родина, меня проводит Дух Святой. Близко, близко моя Родина, меня проводит Дух Святой. И если солнце в горы скроется, и день, и ночь покоя тьмой, вокруг все мглой густой покроется, мне путь осветит Дух Святой. Вокруг все мглой густой покроется, мне путь осветит Дух Святой. Когда враги толпою грозною меня окружат, как стеной, в лицо вдохнет угрозою, победу даст мне Дух Святой. Лицом не смерть вдохнет угрозою, победу даст мне Дух Святой.
Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
Когда в пути к небесной Родине родным я стану, как чужой. И если все друзья изменят мне, со мной пребудет Дух Святой. И если все друзья изменят мне, со мной пребудет Дух Святой. Тогда же все, что здесь имею я, отнимет смерть своей рукой. Наследием тело станет тление, со мной пребудет Дух Святой. Наследием тело станет тление, со мной пребудет Дух Святой.
Прочитаем из 2 послания Коринфянам с 13 главы 13 стих. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Апостол Павел дает благословение Церкви Коринфянской как благодать от Бога Отца. И он показывает им триединство Бога: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Еще в одном месте он записал такие слова. Мы читаем в послании к Ефесянам, 3 глава, с 20 стиха. «А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь». Там прямо апостол Павел говорил в послании к Коринфянам о трех личностях Божества. И здесь он о них говорит. Но вроде бы они как-то спрятаны, не показаны прямо, открыто. Смотрите, «а тому, кто действует в нас». Это говорит о Боге Отце. «Действует силою». Это говорит о Духе Святом. И дальше говорит о славе в Церкви во Христе Иисусе. И это третья личность Божества – Бог Сын. Мы 10 дней тому назад отмечали как праздник Вознесения Господа нашего Иисуса Христа на небо. А сегодня отмечается тоже как праздник, но сошествие Бога на землю в лице Духа Святого. Три личности Божества, они настолько тесно связаны, и они дополняют друг друга, но они могут и самостоятельно, независимо совершать то или другое служение. Вот посмотрите, апостол, вернее, сам Спаситель Иисус Христос в беседе с самарянкой открывает сущность Бога Отца и говорит: «Бог есть Дух». Не называет какой-то другой личностью, а называет его Духом. И поэтому служить ему должны в Духе и истине. Иисус Христос в окружении иудеев говорит: «Я и Отец одно». Мы настолько связаны, что видевший меня видел Отца. Тот, кто чтит меня, чтит Отца. И апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, в 17 стихе, говорит: «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Снова три личности Бога настолько тесно связаны Духом Святым. Ну, я сегодня не о трех личностях Божества хочу говорить. Сегодня у нас праздник сошествия Духа Святого. Поэтому желание мое больше говорить о Духе Святом. Вы знаете, порой одни и те же действия и одни и те же события совершаются разными личностями Бога. Мы с вами читаем первая книга Библии «Бытие», первая глава, первый стих. Там сказано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Вероятно, говорится о Боге Отце. А вот когда мы с вами читаем послание к Колоссянам, 1 главу, 16 стих, там апостол Павел говорит о Христе, что им, Христом, создано все, что на небесах и что на земле. Когда мы читаем книгу его, 38 главу, то там описывается, как создавалась наша земля, как Бог определял ее размеры, вес определял ее. И там сказано: при общем ликовании сынов Божиих. Это настолько великолепно было, что ангелы, видевшие многое, что творил Бог, здесь восклицали от радости. А вот когда мы с вами читаем второй стих книги «Бытие» с первой главы, то там написаны такие слова: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой». В чем дело? Почему земля имеет такой неприглядный вид? Если там ангелы ликовали, восклицали от радости, что произошло? Исследователи Священного Писания полагают, что между первым и вторым стихом проходит большое расстояние времени и совершаются большие события. И они происходят там, прежде всего на небе, когда синяющий ангел возгордился, и когда он говорит: «Буду подобен Всевышнему», и совратил третью часть ангелов, и они были низвергнуты с неба. И когда они были низвергнуты с неба, мы читаем в книге пророка Исаия в 14 главе, в 17 стихе такие слова: «Вселенную сделал пустынею». Не только землю, которая стала безвидна и пуста, но вселенную сделал пустынею. И мы прочитали: «И Дух Божий носился над водой». Он не просто созерцал вот этот хаос на земле, но он делал творческое воссоздание всей вселенной, не только земли, но всей вселенной. Внедрял законы в мироздание, создавал порядок, вот тот порядок, который мы еще сейчас видим во вселенной. Когда мы читаем книги Иова, 26 глава, 13 стих, там написано: «От Духа Его великолепие неба». От Духа Его. Читая первую главу, где описано вот это удивительное воссоздание земли. И сам Господь в конце этой главы говорит, смотря на все, что было сделано, и говорит: «Хорошо, весьма». В Николае Священное Писание мы видим, что Дух Святой участвовал в сотворении человека. Бог говорит, мы читаем 1 глава 26 стих, и сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Сказал Бог. Звучит в единственном числе. Сотворим человека по образу нашему. Во множественном числе. Бог говорит о Троице по образу нашему и по подобию нашему. А потом во 2 главе, 7 стихе мы читаем: «И сотворил Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал он душой живой». Дыхание жизни – это сила Духа Святого, которая влилась в это мертвое тело, и стал он душою живою. Вы знаете, есть одно интересное место Священного Писания, тоже в книге Иова. Иову Бог очень много открыл того, что не было открыто другим праведникам. И он пишет в 33 главе такие слова: «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Вы знаете, если бы вот эти слова сказал Адам, это было бы естественно, потому что действительно так Бог сделал и сотворил Адама. Но эти слова были сказаны через 2000 лет после сотворения Адама. И их сказал один из друзей Иова, Елеуй: «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Удивительно! Рассуждая над этими словами, можно прийти к таким мыслям, что вот это деяние Духа Святого, оно распространяется и в настоящее время на людей, которые приходят в этот мир. Дух Святой – это удивительная, таинственная и могущественная личность Божества. Вы знаете, когда мы читаем книгу пророка Исаии, 11 главу, то в ней мы находим вот такие слова: «И почиет на нем, на Иисусе Христе, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, полнота Духа почиет на Иисусе Христе». Мы читаем в 5 главе Откровения, там в 6 стихе говорится, что стоял Агнец, как бы закланный, и имел 7 рогов и 7 очей. И дальше объяснение вот этих 7 очей, которые есть 7 духов Божиих, посланные на всю землю. Полнота Духа Божия послана на всю землю. Это похоже вот на тот праздник, который сегодня мы с вами празднуем. Дух Святой сошел и на апостола, и сошел на всю землю, чтобы пробуждать грешников к познанию Бога и примирению с Ним. Вы знаете, Дух Святой является автором Библии, автором Священного Писания. Апостол Петр пишет во втором послании, в первой главе, 21 стихе, что «изрекали его святые Божии люди, будучи движимы Духом Святым». Движимы! Дух заставлял делать это. Дух внушал. Дух посылал мысли. Дух контролировал, как они писали. Вот почему на страницах Священного Писания нет ошибок. Потому что он контролировал Писание Библии и контролирует толкование ее. Когда мы вникаем в Священное Писание, мы видим, что действие Духа Святого неразрывно связано с жизнью и служением Господа Иисуса Христа здесь, на земле. Мы видим с самого начала, зачатие Иисуса Христа было от Духа Святого. Ангел Гавриил говорит Марии: «Дух Святой найдет на тебя, и сила всемогущего осенит тебя». Точно так, как Елеуй говорил, что он получил жизнь от Духа Святого и от силы всемогущего. Точно так и ангел Гавриил говорит Марии о рождении Иисуса Христа. Поэтому рождаемое святое наречется Сыном Божиим. И свершилось это. И хор ангелов опустился на землю и прославлял величие и мудрость Божию в этом младенце. Мы читаем в Евангелии Луки, во второй главе, 40 стихе: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудростью». Рост младенца Иисуса также контролировался Духом Святым и наполнением его мудрости. Вспомните, ему было только 12 лет, а он в храме беседует с великими мужами Израиля, которые знают хорошо Писание. И они удивляются его и ответом, и вопросом. А когда Иисус Христос стал уже взрослым и вышел на служение, он пришел в одну из синагог, ему подали свиток книги пророка Исаия. Он открывает 61 главу и читает: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». И перечисляется целый ряд служений, на которые помазал его Дух Святой. Когда Господь побудил апостола Петра идти в дом язычника Корнилия, и Петр пришел в дом Корнилия, и он говорит там такие слова: «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и он ходил, благотворя и исцеляя всех одержимых дьяволом». Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса Христа. И он совершал удивительные чудеса, исцеление, учил, как никто другой не мог учить, потому что от Духа Святого он получал мудрость. Христос знал, для чего пришел, и знал его назначение. Он прямо сказал, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но послужить и отдать душу свою для искупления многих. И вот мы читаем послании евреям в 9 главе, Христос Духом Святым принес в себя непорочного Богу. Духом Святым принес себя в жертву за всех грешников, чтоб люди в нем могли получить спасение. А когда он воскликнул «совершилось», то сказано, что он духом сошел в преисподние места. И там проповедовал, и там пленил плен, и оттуда слона Авраамова переселил праведников Ветхого Завета в рай вместо ожидания вечного блаженства. Он воскрес Духом Святым. Мы с вами читаем, смотрите, в первой главе послания Ефесянам, 19 стихе. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадил одесную Себя на небесах». Бог державной силой. Это та сила, которой Он действует и покоряет Себе все. Вот этой силой Бог воздействовал во Христе, воскресил Его из мертвых. И Он был вознесен силой Духа Святого. И силой Духа Святого Бог посадил Его на престол одесную Себя. Вникая в Священное Писание, мы можем увидеть, что Дух Святой действует в жизни всех людей. Иисус Христос, да, до Своего вознесения на небо говорит Своим ученикам: «Лучше для вас, если Я пойду, потому что Я пошлю другого утешителя. Он с вами пребывает, но Он у вас будет». И это несравненно лучше, когда Дух Святой наполнит ваши сердца и будет руководить вашей жизнью. И Христос говорит, что Он придет и обличит мир о грехе. Мир обличит о грехе. Для того, чтобы обличить мир о грехе, Бог делает великие деяния. Библия переведена на многие языки в мире. Сотни и тысячи миссионеров идут по всему миру, возвещают о любви Божией и спасении во Христе. Дух через них обличает мир. И не только показывает людям, что они грешники, но пробуждает их к покаянию, пробуждает их принять Иисуса Христа как своего Спасителя. Христос сказал, что Он наставит на всякую истину, что Дух Святой напомнит все, что Я говорил. Дух Святой будет преображать верующих людей в образ Иисуса Христа. Это все делает Дух Святой для того, чтобы мы жили и прославляли нашего Господа. Дух Святой дает нам различные дары. Мы читаем в первом послании Коринфянам, 12 главе. И дает эти дары так, как Ему угодно, для того, чтобы через эти дары прославлялся наш Спаситель Иисус Христос. Вы помните, в первосвященнической молитве Иисус Христос обращался к Отцу и говорил: «Я прославил Тебя на земле, исполнил дело, которое Ты поручил Мне». А о Духе Святом Христос сказал: «Он, придя, Меня прославит». И вот эти дары, которые Дух Святой дает верующим людям, они все направлены для того, чтобы прославился наш Спаситель Иисус Христос. Восхищение Церкви будет силой Духа Святого. Сегодня мы с вами отмечаем сошествие Духа Святого на апостолов. Но еще раньше Иисус Христос говорил такие удивительные слова, что не мерою дает Бог Духа. Не мерою. Вы помните, Христос говорил притчу о талантах. Одному дал один талант, другому два таланта, иному пять талантов. По мере силы. Хозяин знал способности тех, кому он раздавал таланты. Но Бог говорит, что не мерою он дает Духа. Нет. Вот почему апостол Павел, мы с вами читаем в послании Ефесянам 5 главе 18 стихе, он обращается ко всем верующим и говорит: исполняйтесь Духом Святым. Исполняйтесь. Есть возможность исполняться им. И это зависит от духовного состояния каждого человека. Мы с вами прочитали, что Дух Святой – это удивительная, могущественная сила. И как безмерно величие могущества Его в нас. Это о Духе Святом говорится. Он имеет могущество силы. А мы с вами... Посмотрите, когда мы читаем 8 главу пророка, то есть послание римлянам, то там мы читаем в 23 стихе такие слова. И мы сами, имея начаток Духа, стенаем, пока мы получим усыновление и искупление тела нашего. Мы имеем начаток Духа. Не полноту Его, а начаток. О послании во втором послании к Коринфянам, в 1 главе 22 стихе говорится: «Бог запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Залог – это частица. Но залог говорит о том, что обязательно будет несравненно больше. Но это может быть только тогда, когда мы с вами будем уже не в физических телах. Дух Святой уже сейчас нас преображает в образ Господа Иисуса Христа. Сегодня мы должны благодарить Бога за то, что Он излил эту благодать для живущих на земле, что посредством Духа Святого мы с вами можем духовно возрастать, познавать Бога и Его Святое Слово, готовиться к вечности, где будет удивительное прославление Церкви Господа Иисуса Христа. А если кто еще не вошел в Церковь Христову, сегодня Дух Святой стучится в твое сердце и готов преобразить тебя, дать тебе спасение и жизнь вечную.
О, Дух Святой, тебя умоляем, благослови, силу излей.
Итак, уважаемые радиослушатели, вы прослушали радиопрограмму «Благая весть», подготовленную отделом радиовещания Славянской Баптистской Церкви города Сейлом, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. Время нашей передачи подходит к концу, и если Господь продлит нашу жизнь, мы снова встретимся с вами ровно через неделю, в этот же день и в этот же час. А пока, дорогие друзья, благословенной вам жизни со Христом, и спасибо, что слушали нас.
О, Дух Святой, ты светом небесным, путь на Голгофу нам озарил. Там, где Спаситель подвигом крестным двери спасения грешным открыл. Но ведь тебе Спасибо.